ловцы большого бизнеса. Сергей Мансуров, больше известный по кличке Мансур, был фигурой заметной и своеобразной. Он не относился к числу воров в законе, хотя лично знал многих из них. Некоторые оперативники во время неоднократных задержаний Мансура нередко ошибочно причисляли его к криминальной элите, указывая в спецсообщениях о поимке вора в законе. Он и в самом деле был незаурядной личностью, имел незаконченное высшее экономическое образование, что помогало ему заниматься полулегальной коммерцией, был богат, достиг неплохих результатов в спорте, по некоторым сведениям, выполнил норму мастера спорта по дзюдо. Мансур любил стихи, классическую музыку, читал философские книги, обладал живым умом и оригинальным мышлением. Отчасти это объясняется природными данными, но в основном воспитанием и семейными традициями. Отец Мансура был морским офицером и закончил службу в звании капитана первого ранга. Мать читала лекции по искусствоведению в одном из престижных столичных институтов. Поначалу Мансур вел жизнь вполне правопослушного гражданина. Поступил в вуз, получил комсомольский билет, но скоро он сошелся с московскими авторитетами Леонидом Завадским, Федей Бешеным, боксером с уголовным уклоном Олегом Кратаевым и по-иному посмотрел на общепринятые ценности. С этого момента жизнь мальчика из хорошей семьи стала складываться не так удачно. Впрочем, и неудачной назвать ее нельзя, хотя Мансур в течение 5 лет постоянно конфликтовал с законом, серьезных ударов судьба ему не наносила. В 1990 году 30-летний Сергей Мансуров в ранге директора фирмы «Осмос» стремительно вышел на орбиту большого бизнеса. Авантюрная операция с закупкой на Западе компьютерной техники принесла Мансуру первые миллионы. Тогда им заинтересовались компетентные органы. Выявились не только серьезные финансовые нарушения в деятельности фирмы, но и махинации с огромными суммами денег теневиков, в том числе грузинских воров в законе и московских валютчиков. Кстати, личностью Мансура в тот период интересовался и КГБ, оперативный аппарат которого доказал причастность Мансура к попытке контрабандного вывоза ювелирных изделий из СССР через таможню аэропорта «Шереметьево-2». До сих пор остается загадкой, каким образом Мансур и его подельники сумели избежать хотя бы формального наказания. Напомню, что шел только 1991 год. Но в итоге уголовное дело развалилось, а глава «Осмоса» оказался на свободе. Правда, дышал он ею не так уж долго. 11 марта 1992 года Мансур и его бригада были задержаны сыщиками отдела по борьбе с бандитизмом МУРа за вымогательство у главы ТОО «Пирс», расположенного на вещевом рынке ЦСКА. К этому моменту Мансур занимался правоохранительной деятельностью, возглавлял фирму Security Ford. В следственном изоляторе, где Мансур сочинял забавные стишки и философские письма мафиозно-проповеднического содержания, он просидел лишь 2 месяца и, внеся залог в 1 000 000 рублей, благополучно вышел на свободу. Любопытно, что на момент задержания в портмоне вымогателя находилось 3 миллиона рублей, $400 Соединенных Штатов Америки, и на такой же сумму ювелирных изделий, цепи, перстни, носить которые Мансур обожал, часы и прочее. Эту страницу биографии Мансура можно закончить образчиком его творчества, стихотворением, сочиненным в стенах СИЗО Петровки 38, стилистика и орфография сохранены. Вот вам предмет карикатур. Опять в тюрьме сидит Мансур. У оперов есть мнение, предъявим обвинение. Они уверенно твердят, мы всех изловим, мансурят, за то, что били много рож, мы их посадим за грабеж. Чтоб неповадно было, у них ведь есть терпила, а их терпила вот террас. Савинов чистый пидорас, от жадности трястись, готов оклеветал всех пацанов. Но главная задача — Мансура я упрячу. Однако ж все не просто так. Следак Володя не мудак. Не хочет он, как дура, в тюрьму сажать Мансура. Виновность нужно доказать, а сам Савинов просто... Что просто очевидно и следаку обидно. Но я скажу сейчас всерьез. Мне скоро нужно на допрос. Все будет класс, ребята. Мне нужно адвоката, я в момент все докажу. По полкам правду разложу, потом скажу вам прямо. Меня ведь ждет Татьяна. Она вздыхает, ой да ой. Короче, мне пора домой. Едва глотнув воздуха свободы, Мансур снова пустился во все тяжкие. Его задерживают во время разборки с боевиками таганской группировки. В качестве вещдоков сотрудники МУРа изымают несколько автоматов, гранаты и взрывчатку. Вместе с Мансуром за решеткой оказывается его близкий приятель, абхазский вор в законе Аслан Тванба. Но, как уже бывало, внеся залог, на этот раз 20 миллионов рублей, Мансур снова вышел на волю. Последнее задержание Мансура было связано с убийством его хорошего знакомого Леонида Завадского, о котором стоит рассказать подробнее. Ленчик, как друзья называли Завадского, родился в 1947 году в Бресте, но уже давно жил в столице. Его биографию украшало несколько судимостей. Одна из них — приговор за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, 14 годам лишения свободы. Завадский специализировался на азартных играх, операциях с валютой и антиквариатом. Он имел огромный авторитет в криминальных кругах. Был на «ты» с японцем и в свое время выдвигался в воры в законе, но предпочел остаться рядовым мафиози. С началом экономических преобразований в России Завадский занялся коммерцией. «Я пловец большого бизнеса», — говорил он о себе друзьям, и это соответствовало действительности. Ленчик был осторожным, хитрым и серьезным воротилой теневого капитала. По некоторым данным, через него проходили колоссальные суммы, связанные с добычей алмазов и нефтью. Завадского знали на Урале, в Тюмени, Екатеринбурге, Прибалтике и на Украине. К его мнению прислушивались не только в столице и крупных городах России. Уехавшие на Запад воры поддерживали с ним связь, улаживали с его помощью конфликты, узнавали важные новости. Характерно, что когда в начале 1995 года в прессе и на ТВ появились слухи о гибели японца во взорванной машине, первым, кто опроверг эти сообщения, был Завадский, позвонивший Губиенному в Соединенные Штаты Америки. Бизнес не мешал Завадскому оставаться азартным игроком. Ночью он проводил за карточным столом, начиная в 11 вечера, поездку из квартиры на Садово-Кудринской по казино и игорным домам. Любимыми местами развлечений в обществе молодых дам для Завадского были «Метелица», «Роял», «Совой», «Габриэлла», «Черри-клуб». Ему нередко везло. но он мог увлечься и проиграть за ночь до 40 тысяч долларов. Некоторое представление об азартности Ленчика говорит такая цифра. За 2 года он, по собственному признанию, оставил в игорных домах 700 тысяч долларов. Понятно, что такое мог позволить себе только богач. С Мансуром Завадского связывали давние дружеские отношения. С годами они укрепились. И не только из-за совместных коммерческих предприятий. Те, с кем они начинали большой бизнес, в лучшем случае жили за океаном, а в худшем... Их хороший приятель Федор Ишин по кличке Федя Бешеный был убит чеченцами вместе со старшим из братьев Квантришвили Амираном в офисе фирмы «Водолей». В Нью-Йорке на Брайтон-Бич неизвестный застрелил Олега Каратаева, бывшего когда-то звездой мирового бокса. Погибли многие из казанских, был застрелен вор Глобус и авторитет Бабон, пропал Гиви Резанный, умер Рафик Сво. Оставалось все меньше людей их поколения. А сами они попадали под прессинг милиции чаще, чем раньше. В последнее время Завадский разъезжал на белом ягуаре с единственным телохранителем. Он бравировал этим. От судьбы не уйдешь. Когда его труп с огнестрельными ранениями в ухо и глаз нашли на немецком кладбище в Лефортово, предположений было много. Тем более Ленчик лежал рядом с могилами Шайхуллина, телохранителя вора росписи и известного московского мафиози Артура Тюрьмы. Казалось, убийца специально подбрасывал милиции версию, но след привел совсем в другую сторону. Завадского и Мансура связывала финансовая операция, неудачно завершенная в одной из европейских стран. Убийство Завадского было совершено с ведома и при участии Мансура. Оружие, которым был застрелен Ленчик, участники преступления спрятали. Один из свидетелей убийства начал шантажировать Мансура, что выдаст ствол милиции. К тому моменту оперативники уже располагали данными о причастности Мансура к убийству Завадского. Подозреваемый в очередной раз попал в СИЗО Петровки 38, но даже не отбыв 30 суток по президентскому указу, благополучно вышел на свободу уже через 20 дней. Первым делом он постарался избавиться от свидетелей. Угрожавший выдаче оружия милиции боевик был убит, причем его тело расчленили, сожгли в огромном камине квартиры Мансура, а останки вывезли и бросили в реку. Можно ли поверить таким кровавым деталям? Зачем убивать и расчленять тело, пусть даже врага, в собственной квартире? Здесь многое объясняет психическое состояние Мансура. В последнее время он и его подруга Татьяна Любимова сели на иглу. Они употребляли сильнодействующий крэк, производное кокаина. Спиртное Мансура уже не забирало. Он мог за вечер выпить литр смирновской водки и внешне оставался таким же, как всегда. По отзывам близких, Мансур плохо понимал, что с ним происходит. Он начал подозревать всех в предательстве, мог позвонить глубокой ночью, чтобы выяснять отношения. Не исключено, что именно эти обстоятельства привели к конфликту с Завадским, жестокому убийству авторитета, его подруги и телохранителя. Их тела были найдены позже. И уж во всяком случае этим объясняются драматические события, свидетелями которых стала вся Россия, когда 8 апреля 1995 года телевидение показало освобождение из квартиры Мансура, взятых в заложницы женщин, его яростное сопротивление и гибель. Огромная квартира в центре Москвы на Петровке, 19, оказалась последним прибежищем Мансура. О происходившем в доме узнали случайно. Когда подвергавшийся пыткам заложник воспользовался невнимательностью своих сторожей и смог убежать. Затем последовал штурм милиции квартиры Мансура. Сдаться тот отказался, заявив, что будет убивать находившихся с ним рядом женщин. Когда группа специального отряда быстрого реагирования РУОП ГУВД Москвы ворвалась в квартиру, один из сотрудников СОБРа получил тяжелое ранение. Хозяин стрелял из пистолета и помпового ружья. Мансур затеял перестрелку и был убит. Погибла и находившаяся с ним рядом Татьяна Любимова. Как сказал о судьбах мафиози один из героев американского боевика «Суд присяжных», они добровольно выбирают свой путь и в припрыжку бегут навстречу собственной смерти. Судьба Мансура не оказалась исключением.